Добрый день, уважаемые слушатели. Меня зовут Александра Баркова. Я преподаю мировую мифологию еще с 1990 года. И сегодняшняя наша тема – это шумерские и вавилонские сказания о Гильгамеше. Собственно, поэма о Гильгамеше, вавилонская поэма, написанная примерно в 18 веке до нашей эры, это один из древнейших памятников литературы Древнего Востока. И этим она интересна сама по себе, и мы о ней будем подробно говорить, но не сейчас. Потому что сказания о Гильгамеше, возникшие у шумеров и затем перешедшие к семитскому народу вавилонян, интересны прежде всего как удивительное явление в мировой истории, удивительное, но не уникальное. То есть это вопрос заимствования эпоса одним народом у другого. Что происходит, когда эпос переходит к другому народу? Что происходит, когда эпос обрабатывается другим народом? И как, собственно, соотносить исходный текст и текст конечный? Поскольку мы располагаем стараниями Самуэля Ноэля Крамера и других исследователей культуры Древнего Востока, мы располагаем, собственно, клинописными таблицами шумерскими и вавилонскими, то все это можно проследить. И сейчас мы будем говорить не о вавилонской поэме, а будем говорить о тех шумерских текстах, которые в нее не вошли. И вот, собственно, что интересно, что даже сам Крамер в своей замечательной книге «История начинается в Шумере», книге, о которой мы подробно говорили в цикле лекций, собственно, о Шумере, он в ней располагает шумерские сказания о Гильгамеше в порядке глав вавилонской поэмы. Очень любопытное явление, которое мы с вами разберем. Но прежде всего поговорим о, собственно, ядре поэмы. Да, кто такой Гильгамеш? Чем Гильгамеш в первую очередь знаменит? Это его подвиг добыча кедров. В Ливане, в неком мифическом лесу, живет некое мифическое чудовище. Хумбаба по-вавилонски его зовут, я не буду в случаях разночтений указывать еще и шумерский вариант, потому что на слух это почти невоспринимаемо, поэтому пусть будет вавилонский вариант Хумбаба. Так вот, его надо убить и надо срубить кедры, чтобы привести их в город Урук и из этих кедров построить стены города. Это центральное сказание цикла о Гильгамеше, что шумерского, что вавилонского. И есть основания полагать, что другие эпические сказания циклизировались вокруг него. Но что нам дают шумерские тексты? В одной из глав своей книги, совершенно не связанной ни с мифологией, ни с эпосом, то есть глава не связана, книга-то связана, главе, посвященной управлению шумерскими городами-государствами, Крамер разбирает текст Гильгамеш и Агга из Киша. Киш – это город, точно так же, как и Урук, город, где правит Гильгамеш. И завязка этой поэмы, этого сказания, вполне реалистична. Гильгамешу необходимо построить колодцы в пустыне. Что это такое? Это система, по сути, подземных водопроводов, когда вот наружу только выходили небольшие действительно отверстия. Вот эта самая система колодцев работает на Ближнем Востоке отчасти и до сих пор. Вот чтобы построить эту систему колодцев, им придется сразиться с Кишем. И Гильгамеш обращается сначала с вопросом к собранию старейшин, что мы будем делать, склонимся ли мы перед Кишем и откажемся от строительства этой системы подземного водопровода, или же мы будем сражаться. Старейшины считают, что нужно склониться перед Кишем, ничего не строить. Тогда Гильгамеш обращается к некому собранию мужей. Крамер это сравнивает с двумя палатами парламента, верхней и нижней. И, естественно, что более молодые представители населения Урука готовы и строить, готовы и воевать, и Гильгамеш этому радуется. Вот это сказание в исследованиях эпоса о Гильгамеше, где, понимаете, сплошь вот монстр Хумбаба в волшебном лесу, потом будет небесный бык, потом будет путь через некие потусторонние миры, через воды смерти и прочие волшебные интересные события, которые мы будем разбирать чуть позже. Вот это сказание на фоне всех фантазийных эпических сюжетов про сражение с монстрами, оно обычно теряется, и недаром его нет в Вавилоне. Но есть у меня нехорошее подозрение, что именно это сказание отражает историю реального Гильгамеша. То есть на примере этого эпоса мы видим то, что знаем и на примере эпосов европейских. Когда имеется историческое лицо, очень яркое, знаменитое своими какими-то победами или другими достижениями, там Карл Великий, Владимир Красносолнышко и многие другие, и в силу значительности реальных исторических событий дальше это лицо становится героем эпоса. И дальше, как корабль ракушками, обрастает мифологизацией, вторичной мифологизацией. Так что реальные факты, они теряются. Ну, если мы возьмем пример русских былин, да, то что там осталось от исторического Владимира Первого Святого? Ничего, князь Владимир в былинах сидит и пирует, он, в общем, больше ничего не делает. То есть от реального человека осталось только имя. А аналогично шумерский Гильгамеш никак не будет в эпосе связан с этими реальными событиями, с этим вопросом постройки колодцев и войны за территорию, чтобы этот самый подземный водопровод провести. То есть остается только имя. Это первый очень любопытный пример. Второй пример связан с следующим замечательным явлением культуры. Если мы имеем дело с народом, у которого эпос возник, то этот автохтонный эпос будет представлять из себя несортированный навал. Это нормально. То есть есть шумерские сказания о Гильгамеше. Когда Крамер их перечисляет, как я уже сказала, он их расставляет в вавилонском порядке. То есть эти сказания не связаны между собой причинно-следственными отношениями. Они не связаны между собой временными отношениями. Разбирая шумерский материал, мы можем порядок расставлять произвольно, как угодно. Если мы посмотрим, например, на русские былины, то выстроить там биографию Ильи Муромца будет, мягко говоря, затруднительно. Или же, если мы посмотрим с вами на 12 подвигов Геракла, то выучить порядок их может только школьник-отличник и будет очень счастлив до того момента, пока он не встретит подлинные древнегреческие тексты, где порядок может быть различным. То есть просто это навал, он не систематизировал. Это нормально. Это признак живого автохтонного эпоса. То есть есть герой, деяния которого, реальные деяния, вызывают бешеный восторг, и он обрастает мифологией в произвольном порядке. Когда же эпос заимствуется, то логично, что он будет подвергнут обработке более высокого порядка. И, как я уже в третий раз говорю, есть вавилонская поэма о Гильгамеше, которая глубоко логична, и поэтому произвольный порядок шумерских сказаний даже Крамер соблюдает. Произвольный порядок он заменяет вавилонским. Но очень быстро, явно это еще глубоко в Шумере происходит, задолго до всяческих вавилонских обработок, рядом с Гильгамешем появляется абсолютно мифологический персонаж Энкиду, его побратим, образ которого мы будем очень тщательно разбирать. И этот побратим в чем-то даже превосходит своего друга, то есть он менее, пожалуй, умный, но он более сильный. Ваш покорная слуга, когда писала диссертацию, то как раз разбирала типа таких героев, и вот когда рядом с главным героем оказывается тот, кто ему более-менее конкурент, то обычно такой герой погибает. То есть рядом с героем конкурентов быть не должно. Энкиду гибнет. Как я уже сказала, я скорее рассматриваю как мотив завуалированного соперничества героев, то есть у главного героя эпоса не должно быть конкурентов. Ну, в традиционных научных работах это принято рассматривать как мотив заместительной жертвы. Я с этим не согласна, потому что жертва – это, понимаете, когда рядом с героем какие-то персонажи, ну, абсолютно массовочные, абсолютно пассивные, слабые. Пример – спутники Одиссея. Ни один из спутников Одиссея, да, собственно, нам с вами по имени-то не запоминается толком. Это чистая массовка, они гибнут, потому что, ну, в эпосе должен кто-то гибнуть, и это оттеняет исключительные качества главного героя. Вот это заместительная жертва. Спутники Одиссея – классический пример. Энкиду – не заместительная жертва, это более сложный случай. Но, как я уже 10 раз сказала, он гибнет. Гибель Энкиду – это важный сюжетный ход, он очень мощно эмоционально окрашен, и поэтому неудивительно, что мы имеем две абсолютно разные шумерские версии гибели Энкиду. Они не сводятся от